Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера», как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Близится окончание Петрова поста, и значит, один из очень значимых праздников дней церковного календаря. День первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, в ближайшие дни нас ждет, и поэтому невозможно нашу сегодняшнюю программу не начать с разговора об этих двух едва ли не ключевых именах в истории христианства, христианского богословия и предания. Ну, к тому же я знаю, что и наши слушатели тоже знают, что апостол Павел в особенности для вас фигура значимая. Вы к нему часто обращаетесь, часто цитируете. Вот об этом тоже сегодня поговорим. Но вот нередко замечают, что два очень разных человека, два разных облика у двух апостолов. Петр – простой рыбак, Павел – ученый муж с блестящим образованием, знаток предания. И вот церковь празднуют их память, чтит их память в один день. Вот какой в этом символизм, как вам кажется?
Ну, наверное, как минимум очевидный, вот ровно в том, о чем вы сказали, что наша вера, она действительно есть вера для всех, и здесь не является, ну, если угодно, препятствием ни отсутствие образования, ни многознания. И то может быть устремлено вот к славе Божьей, да, и ради славы Божьей человек одного, так сказать, склада, уровня образования и прочего может трудиться, и другого. Хотя ведь не только эти два апостола отличаются друг от друга, да, вообще, вот, пусть, конечно, о других, если взять апостолов из 12, то там не так много, как о Петре, может быть, о многих, да, о некоторых других мы знаем из Евангелия, но тем не менее, да, мы понимаем, что они вообще все разные, и это, ну, вполне естественно, да, вот, поэтому, может быть, здесь какого-то, да, и особого символизма не нужно искать, это просто вот как раз-таки свидетельство подлинности и жизненности вот евангельской. А так, конечно, наверное, здесь еще важно, что Петр один из 12, тот, кто был со Спасителем все время и был очень близко, и не раз о нем говорит нам евангельское повествование, а Павел все-таки человек, который очень много потрудился, и, может быть, не меньше первых апостолов, о чем, собственно, и говорит, но при этом в земной жизни Христа с ним никогда его никогда не видел. Вот. И это пример такого прямого обращения, да, апостола Павла из гонителя христиан вот, в одного из, может быть, самых активных и важных его проповедников. Вот, я думаю, тоже вот в этом смысле, наверное, символизм соединения этих двух апостолов, которые указывают на то, что и мы можем вот так через такую ревность о Христе действительно стать настоящими христианами. Вот, может быть, это тоже здесь имеется в виду на каком-то уровне.
А вот людям, которые мало знают об апостолах, мало знают о церковной истории, например, студентам, которые недавно поступили в ВУЗ, или старшеклассникам, с которыми, как мы тоже в одной из недавних наших программ обсуждали, вы работали в образовательном центре «Сириус». Что бы главное вы сказали еще помимо этого, того, что уже сказали об этих двух апостолах, вот какими бы такими чертами, может быть, какими-то важнейшими эпизодами из Писания охарактеризовали бы их облик одного и второго?
Вы знаете, я, может быть, шел бы от каких-то как раз проекций евангельских культуре, может быть, даже достаточно далеких по времени. Ну вот, скажем, замечательное стихотворение о Петре у Тимура Кибирова. Вот. О Петре, об отречении, о вот отношении к этому. И, может быть, просто прочитал бы это стихотворение, да, которое ну, не может не задеть в силу того, что это очень качественная поэзия. Может быть, сделал бы это прологом к разговору о Петре. Вот, через именно, вот, может быть, художественные какие-то вещи, картины, там, сюжетами, связанными с апостолами. Вот. Мне кажется, это один из возможных таких вариантов, и через это, может быть, поговорил бы о том, что это, потому что, может быть, наверное, да, было бы важно в разговоре о Петре говорить вот об отречении Петра и предательстве Иуды, почему это разные вещи, да, почему это вот в пределе совсем, совсем не то, и здесь, конечно, в том числе я сказал бы о том, как окончил свою земную жизнь апостол Петр, и почему вот он да, считал недостойным, чтобы его распяли как спасителя, да, и просил, чтобы вот вниз головой это было сделано. Это тоже связано вот с его, видимо, тем, что он носил в себе всю жизнь вот эту историю отречения. Вот. Ну и, конечно, евангельский эпизод, когда спаситель спрашивает, любишь ли ты меня? Вот, это тоже, думаю, что, безусловно, обязательно об этом нужно говорить. Вот. Ну, а с Павлом, конечно, это жизненный путь, который сам по себе очень такой яркий и, может, не самое хорошее слово, но понятно, что вот человек, который был связан с гонителями христиан, вот, наверное, можно прямо с этого и начинать. Но и, конечно, в разговоре об апостоле Павле я бы уходил на то, что его проповедь колоссальное и огромное значение сыграла для распространения христианства. Я, на эту тему я бы говорил, конечно, может быть, даже с какими-то отсылками вот к историкам, в том числе и современным, которые размышляют над тем, как это было сделано, почему это состоялось и в чем роль апостола Павла.
Вот к вопросу об историках. Я на всю жизнь запомнил ироничную реплику Виктории Ивановны Уколовой, которую у нас в МГИМО читала, ну, она много преподает разных курсов в МГИМО, но вот у нас на факультете журналистики она читала спецкурс, который назывался «Библия в мировом искусстве», по-моему. Ветхий Завет в мировом искусстве, прям в живописи, и Новый Завет, вот было два разных семестра, и я помню, такую реплику у нее была, ну, в чем-то ироничная такая, по-преподавательски, может быть, цепляющая внимание. Она сказала, конечно, основатель церкви никакой не апостол Петр, это апостол Павел, потому что, как минимум, большая часть от текстов Нового Завета, это послание апостола Павла. Ну, просто мы знаем слова из Евангелия, что Христос говорит Петру, ты камень, на тебе обосную я кладу тебя в основание своей церкви. И вот так вот иронично, видимо, пытаясь студентов зацепить, Виктория Ивановна обращала внимание на значимость именно апостола Павла в культуре, ни в коем случае, конечно, не умаляя святости, подвига и личности апостола Петра. А вот вы процитировали, вернее, упомянули стихотворение Тимура Кибирова. Ну вот не могу его не привести, оно очень короткое, но очень пронзительное. Называется, причем «Петушок, петушок». Наши слушатели могут его без труда нагуглить. «Петушок, петушок, золотой гребешок, ты не жди петушок до утра». Сквозь кромешную тьму кукарекни ему, пожалей ты беднягу Петра. Петушок, петушок, он совсем изнемог, тьма объяла земные пути, кукарекнуть пора, ибо даже Петра только стыд еще может спасти. Потрясающие слова. Но вот вы упомянули так вскользь, может быть, все-таки нужно до конца пояснить, а в чем разница принципиальная между предательством и отречением Петра и Иуды? Ведь и это стихотворение, которое я только что процитировал, отсылает к сюжету евангельскому об отречении Петра, когда Петр сказал Христу, что если даже другие отрекутся, я не отрекусь, на это Спаситель ответил ему, что не успеет пропеть петух, как ты трижды отречешься от меня этой ночью.
Да, ну здесь Можно даже не только о Петре говорить, потому что я обычно, когда этой темы касаюсь, говорю, что принято считать, и совершенно понятно почему, и вполне обоснованно, что вот предатель – это Иуда, и вообще это такой, именно нарицательное, да, для предательства в странах христианской культуры. Но если мы внимательно посмотрим евангельскую историю, мы увидим, что в каком-то смысле практически все, кто был рядом с Христом, были напуганы и так или иначе вот это их малодушие, оно привело к отречению, к предательству. Ну, вот самый в этом смысле понятный и явный пример, иллюстрация – это то, что у креста из всех апостолов был только апостол Иоанн. Да? Ну, была Богородица. Вот. И, ну, то есть и были женщины, которые ходили за Христом, а вот из апостолов только апостол Иоанн упоминается, стоявший у креста. То есть, видимо, вот этот страх и в той или иной степени вот этот испуг, он подействовал на всех. Но отличие в том, что, конечно, они раскаялись, в отличие от Иуды, который закончил свою жизнь тем, что себя этой жизни лишил сам. И это, конечно, вот принципиальное отличие покаяния, потому что в покаянии ты, ненавидя свой грех, отрекаясь от него, ты полагаешь себя на суд Божий, вот. А который, в общем, как говорил один святой, у Бога одно желание – миловать и миловать. Вот. И это вот это неверие вот такое Богу, оно, конечно, вот это и есть самое страшное в Иуде.
Я сейчас вспоминаю, вы в одной программе «Парсуна» с актрисой, всенародно любимой Екатериной Васильевой, хотя сейчас она уже, если я не ошибаюсь, инокиня Василиса,
да.
Недавно она приняла постриг, вы эту фразу упомянули, что у кого-то из святых есть вот эта мысль, что у Бога одно желание – миловать и миловать, на что ваша собеседница, так подумав, отреагировала. Ну, так для этого нужно каяться и каяться.
Каяться и каяться, да, совершенно верно. Она замечательно так сказала. Это действительно так. Ну да, вот, собственно, сложно помиловать того, кто не желает этого и не может каяться, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня на связи с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот снова обращусь к этому короткому тексту Тимура Кибирова, его стихотворение об апостоле Петре, которое вы предложили нам вспомнить. Оно заканчивается словами: «Кукарекнуть пора, ибо даже Петра только стыд еще может спасти». А вот с такой чисто рациональной основой этой фразы: только стыд может еще спасти Петра. Вот по-человечески вроде понятно, о чем здесь речь. Как у вас эти слова отзываются? Вот только стыд может еще Петра спасти. Это про что?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь надо в какой-то момент, вот в ситуации рационального осмысления поэзии, надо в какой-то момент остановиться. Вот, потому что если мы начнем. Хотя вопрос-то совершенно правильный и понятный, но просто если вот начать препарировать, то дальше замаячит фраза, о чем это стихотворение. Вот давайте.
И что автор хотел сказать?
Да, что автор хотел сказать этими строчками. Вот оно, конечно, вот. Как кто это говорил, кто-то из моих тоже собеседников в Парсуне, поэтому это замечательный переводчик, американец
Джулиан Лоенфельд
говорил, что поэзия – это про мурашки. Да? Вот здесь при чтении этого стихотворения с мурашками все совершенно в порядке, так сказать, и даже какими-то глубинными такими волнами, которые по тебе идут. И понятно, что бывают ситуации, когда только вот такой обжигающий стыд, он является спасительным для человека, потому что он понимает, что он не может принять вот это состояние, да, в котором он находился, своего поступка, как что-то, с чем ему, вот, как измерение, в котором он готов дальше жить. Да, вот это и есть то, что мы называем отвращением к греху, неприятием греха, своего греха, и отказ от него, собственно, исповедь, как вот этот спасительный стыд. Вот. Я думаю, что, конечно, это здесь об этом, вот, замечательной поэтической форме, но, конечно, она не богословская формула, да, что вот человека спасает стыд, там это нет. Понятно, что человека спасает Христос, Спаситель, спасает по своей любви и милосердию, но понятно, что вот это вот чувство вины и отказ от, вот этот вопль, что, Господи, я не хочу быть таким. Вот он, конечно, и является спасительным для человека. Сколько бы раз ты в это состояние не погружался, как бы ты вновь и вновь, несмотря на все попытки, не оказывался таким, вот пока ты можешь сказать, пока тебе стыдно, даже в ситуации, когда грех, если уже от Петра уходить, стал привычкой, и тебе чрезвычайно сложно с этим бороться, ну вот из последних сил, как говорили у нас в детстве, когда мы там играли во всякие стрелялки, и ты раненый, так сказать, погибал, говорил, а я из последних сил, и вот стрелял в противника. Вот здесь вот из последних сил, пока ты можешь сказать, не хочу таким быть, вот пока оттуда это является чем-то спасительным.
Ну, сегодня, по моим ощущениям, человеку, который читает, например, книги по популярной психологии, тяжело принять мысль о какой-то правомерности, спасительности стыда. Наоборот, предлагается думать, что вот надо себя принять таким, какой ты есть, полюбить себя, порадовать себя, а все, что тебя вот так внутренне в себе, может быть, смущает, в чем совесть колет, ну, нужно как-то это признать, да нет, это часть тебя, вот, и все в порядке. При этом даже у вас в лекциях встречается вот это замечание о том, что есть культура стыда и культура вины. И насколько вот мы сегодня живем в этой культуре стыда, как вам кажется?
Ну, русская культура, конечно, все-таки, наверное, в большей степени культура вины, то есть культура совести, да, как критерия вот, самооценки, самоосуждения. В данном случае просто разделяя эти культуры, говорят, что культура стыда – это когда критерием является внешняя оценка, а стыд перед обществом, а вины – это вот внутреннее чувство. И у нас, наверное, то и другое есть, хотя вины, наверное, в большей степени, категория совести важнейшая для русской культуры. Вот что касается популярной психологии, то, простите, в очередной раз скажу о своем довольно сдержанном отношении не только популярной, но и к университетской психологии, но просто...
Но это не популярной.
Да. Мне просто представляется, что, конечно, вот если говорить о любви к себе, то евангельский смысл любви к себе, да, то, о чем говорится, возлюби ближнего как самого себя, он исходит из того, что человек есть образ Божий. И в этом смысле ни один из нас, какие бы гадкие поступки мы ни совершали, не должен отказываться от себя, как от образа Божьего. Вот это и будет подлинным предательством. То есть не любовь к себе – это не неприятие себя таким, какой ты есть, а это как раз то, о чем пишет Августин, да, познать себя значит познать свою любовь. Но не в смысле, что люблю там выпить, закусить, смотреть какие-то там непотребные фильмы и еще там чего-то, или праздно проводить время. А познай свою любовь как образа Божья. И понятно, что человек как образ Божий в пределе стремится к любви к Богу. И все остальное – это вот эрзац, это квазилюбовь, это замещение, это ошибка, это промах, да, грех, промах. А поэтому, когда мы говорим о любви к себе, мы говорим вот об универсальном отношении к человеку, а я тоже человек, как к образу Божью. И поэтому, конечно, здесь вот есть основная проблема в отличие христианской антропологии, да, и современной психологии, которая предлагает человеку полюбить себя в его падшем состоянии. Да? Ну, по крайней мере, если это есть еще и христианская психология, да, там, я думаю, что иначе расставлены акценты. А здесь вот именно речь идет о том, что, конечно, любовь к себе – это любовь к подлинному себе. Да? Это стремление, ну, если угодно, к святости, потому что святость – это ведь не исключительное состояние, которое мы понимаем, что там достигают единицы, а святость – это то, что провозглашено нормой жизни. Вот при всем понимании, что, наверное, пределе это исключительное состояние не для всех, хотя, понимаете, тут тоже вопрос, тут, условно говоря, вот спасенный человек, вот человек, достигший святости или нет. Вот человек, который, люди спасающиеся, это святые люди. Ну, то есть тут много, так сказать, есть богословских нюансов, наверное, которыми я сейчас не готов к обсуждению которых. Но возвращаясь к теме вот принятия себя, то, конечно, принятие себя не означает принятие себя в своем падшем греховном состоянии со всеми своими грехами. Это значит надежда и как раз-таки принятие себя как человека, не желающего вот в этой греховной бездне валяться.
Ну вот к вопросу, если теперь не о культуре стыда, а о культуре вины, еще одна мысль, даже не из непопулярной психологии, а вот у нас тоже в программах на Радио Вера часто бывают психологи, знающие, преподающие, вот те самые университетские, христианские психологи, как они сами себя называют, и говорят о том, что очень часто вот это чувство вины, которое человек в себе несет, действительно бывает разрушительным, разрушающим, внутренне ведущим и к унынию, а в медицинских терминах к депрессии, такое постоянно давящее, не дающее какого-то вот чувства полноты бытия, чувства вины. С другой стороны, культуру вины никто не отменял, а с еще одной стороны, Достоевский, его известнейшая мысль о том, что мы все за всех виноваты. И Митя Карамазов говорит, должен же кто-то пострадать, да, за всех остальных. Вот как вот проблема чувства вины на вас отзывается?
Здесь, мне кажется, вот в том, что вы сказали, есть разные темы и действительно сложные, но понятно, что христианское покаяние, даже вот в грехе, в котором там человек закоренел и никак не может избавиться, да, если он вновь и вновь в него впадает, оно не означает, вот, извините за метафору, постоянного ковыряния в ране. Да, я даже помню, мне говорил мой духовник первый такую фразу, но всегда опасно передавать как универсальный совет, потому что она все-таки была сказана, ну, в определенный момент мне, но он сказал, вот покаялся и забыл. То есть, условно говоря, ты не смакуешь вот это вот состояние, да, потому что оно, ну вот, ну а куда я денусь, да, вот слаб опять, вот опять, то есть все-таки, или там, ну как же, вот, знаете, вот когда ты уже исповедовался, потом говорят, ну все-таки, ну как же я мог, вот, ну сколько можно, да. Вот я так это тогда понял и почувствовал, да, что вот это нужно гнать от себя. Ты все-таки, получив разрешение, ты должен сосредоточиться на том, что не допущу больше, да, больше нет, больше так делать не буду. А вот это вот все ковыряние, да, вот ой, как это ужасно там. Вот в этом, кстати сказать, смысле вполне возможно, что какие-то психологическая помощь, она и чрезвычайно важна. Ну и тут еще есть, вот почему я сказал много смысла, есть еще вариант все-таки психологии, психиатрии, да, болезненности уже. Это такие тонкие моменты, я, честно скажу, не готов на эти темы говорить, потому что они требуют другой профессиональной подготовки. И, кстати сказать, мой же вот первый духовник говорил, что, может быть, в этом смысле, он говорил, вообще-то, конечно, священник должен быть по образованию врачом, по первому образованию. Он как-то вот несколько раз мне такую фразу говорил. Может быть, в том числе, интересно. Да, может быть, в том числе и потому, чтобы понимать разницу состояний, да, где человеку нужно вот действительно там на исповедь, а где, может быть, ему и, ну, тоже, естественно, на исповедь, но потом еще и антидепрессанты попить, кто его знает. Вот. Но это тут профессиональное нужно уже понимание ситуации.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня на связи с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях на связи со студией Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор, который в первой своей части был посвящен апостолам Петру и Павлу, двум едва ли не важнейшим фигурам в истории христианского предания, христианской святости. В ближайшие дни церковь празднует День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это окончание Петровского поста. Ну вот продолжаем темы, которые связаны и с обликом апостолов, и с их наследием, и темы, которые выводят нас к какому-то более широкому кругу вопросов. А вот мы, ну, абсолютно естественно говорим об апостоле Павле как о величайшем богословии, и, как выразился, по-моему, даже у вас в программе Парсуны митрополит Илларион, в то время митрополит Волоколамский, сейчас митрополит Будапештский и Венгерский. Апостол Павел – это тот человек, который показал миру, адресатам своих посланий, что христианство – это новая религия. Это не просто вариация иудаизма, это новая религия. Поэтому это основатель, родоначальник христианского богословия. И одновременно фигура, допустим, от которой идет в истории мысли вся тема с предопределением. Вот протестантское учение о предопределении, кальвинистское учение о том, что одни люди предназначены Богом ко спасению заранее, еще до своего рождения, а другие не предназначены, и узнать это, в принципе, кто предназначен, кто нет, ну, не то чтобы невозможно, но вот мы на это никак не можем повлиять. Вот это учение о предопределении, которое православной церковью не принимается, тоже возводит к апостолу Павлу, к посланию к римлянам, к тому, что он говорит, о том, что Господь вот кого избрал, того и призвал, и предопределил, и прославил. Вот сложность апостола Павла в истории мысли, как вас это откликается? Сложность фигуры, может, в чем-то даже неоднозначность фигуры в определенных моментах, его наследие в истории позднейшего христианского богословия. Для вас-то о чем?
Я все-таки начну с того, что вот эти интерпретации, они ведь не из-за послания апостола Павла там, в 21 век, в котором мы сейчас находимся, пришли, а они являются результатом интерпретаций, да, вот, скажем, и протестант, или даже там, в 16 век протестантам. Все-таки протестанты основывались на своей интерпретации некоторых трудов Августина, который, в свою очередь, вот, да, возводил это к апостолу Павлу. Там в действительности еще более длинный и сложный ряд интерпретаций, но хотя бы вот широкими мазками это надо обозначить. Но мне вот лично кажется, я, естественно, не богослов, этим специально, тем более, этой темой не занимался, но мне кажется, что она, вот эта линия, она исходит из такого очень человеческого представления о Божьем всеведении, как вот о именно вот, ну, знаний в человеческой перспективе. Да? Мы, нам кажется, ну как, вот Бог же знает, кто спасется, кто нет, да, заранее. Поэтому вот здесь один шаг уже до идеи предопределения. Но это просто связано с тем, что мы не можем помыслить себе всю эту ситуацию иначе, как в нашем понимании времени. Да? И того вообще, как развивается жизнь. Но Господь Бог – это не сверхчеловек, который вот, там, быстрее, выше, сильнее там, и еще и бессмертен. То есть это не греческие антропоморфные боги. Да? И мы просто не можем себе представить, как соединяется свобода выбора, в которую мы верим, из которой мы исходим, мы знаем, что она есть у человека, и человек в этом смысле, безусловно, влияет на свою посмертную участь, а вот с всеведением Божьим. Мы не знаем, я думаю, что это уравнение, которое не имеет разрешения в человеческом сознании. Вот. А попытки его разрешения, они приводят к таким вот странным с точки зрения там, православного учения теориям. Я вот это хотел бы оговорить, конечно.
А существует для вас какое-то, может быть, ощущение или взгляд на то, что апостол Петр является своей жизнью, своим духовным обликом о вере, именно о вере, и апостол Павел который в посланиях посвящает теме веры, оправдания веры, множество страниц. Вот с одной стороны, как-то первым на ум приходит эпизод с хождением по водам апостола Петра. Вот верил настолько сильно, что мог по воде идти, а потом усомнился, стал тонуть. И Господь сказал великому первоверховному апостолу, ну, будущему первоверховному апостолу, зачем ты усомнился, маловерный. И апостол Павел, который пытается донести мысль до адресатов своих посланий, что закон, дела закона, то есть иудейский закон, большие разветвленные правила, предписания, это все важно, но не это спасает. Спасает вера как верность Богу, как любовь к Богу, как посвящение себя Богу, как некоторое очень живое чувство, а не, ну, скажем так, формальное исполнение даже каких-то очень важных внешних обрядов. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что эпизод, который вы вспомнили, евангельский, с тем, как Петр стал тонуть, это вообще в каком-то смысле символ человечества или там христиан, да, которые, выбрав вот этот путь следования Христу, постоянно тонут и постоянно спасаемы, как только вот, это же парадоксальная ситуация, то есть сомнение, тонешь и сразу «Господи, спаси». И Господь все время приходит на помощь. Это, если хотите, ситуация, которая все время повторяется на исповеди, о которой мы сегодня уже говорили. Да? Вот ты усомнился, пал, и приходишь, кричишь: «Господи, спаси», и священник читает разрешительную молитву. Да? Но при этом мы слышим вот это: «Зачем ты усомнился, маловерно?» Это, ну, в самом широком смысле усомнился, да, потому что так или иначе, конечно, отступление от... Вот то, что приводит нас на исповедь, это тоже, наверное, обнимается вот в широком смысле вот этим эпизодом, этим символом. Поэтому это, мне кажется, вообще такой рассказ евангельский, к которому все время нужно возвращаться. Да, есть там ко всему, естественно, надо возвращаться, но какие-то вещи, вот, описывающие очень точно и личное состояние, и всего человечества, или вот почти как «Веруй, Господи», точнее, не почти как, а вот наряду с этим вот есть там «Веруй, Господи, помоги моему неверию», да, это тоже вот этот ряд один, который выстраивается, вот, об этом же. Поэтому вот у меня вот сейчас вот этим захотелось поделиться, вот таким пониманием этих тем и смыслов.
А из апостола Павла, может быть, вот что, не знаю, глубже всего в сердце вошло? К чему, каким словам, каким мотивам вы чаще всего обращаетесь?
Ну, очень к разному. Конечно, есть какие-то вещи такие и общеизвестные, и при этом они не становящиеся от этого менее значимыми. Это, конечно, гимн любви апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Но к апостолу Павлу здесь меня скорее, вот, знаете, то, что эти послания, в них очень виден живой человек, вот, который переживает, вот он пишет, он говорит: ну что вы, ну вот я, ну что, неужели там Павел там за вас распялся, ну почему вы говорите, я Павлов, там это прямо я вижу, как этот человек это говорит, да, ну сколько можно, сколько, ну что же вы начинаете сразу делиться, а я Павлов, я Аполосов, там я этот, ну что, ведь Христос, один Христос, и, ну, дорогие мои, ну как же можно вот так, вот это вот настолько живо чувствуется, то есть в посланиях апостола Павла, не только, конечно, у него, но у него вот я, как мне кажется, вот, слава Богу, мне всегда видится вот живой человек. Я человек, который вот это пишет, он переживает, у него болит. Или он говорит: ну, неважно, ну, понимаете, ну, ем я мясо, не ем, ну, не становлюсь от этого ближе к Богу. И тут, понимая, в какой человек может войти соблазн, он тут же говорит: но, дорогие, если я есть буду это мясо, и этим из-за этого кто-то мой брат соблазнится, то я вообще к нему не прикоснусь никогда. И это вот, это же, понимаете, вот почему этому веришь? Потому что это вот, это правда жизни, потому что оно так и есть. И первое, и второе. А это же не так просто в голове уложить. То есть, если пища не приближает, не удаляет, как же может брат соблазниться и погибнуть от этого? А вот так вот. И он объясняет это, и говорит, и очень, конечно, это очень всегда отзывается Я не могу сказать, что все вот библейские тексты мне вот удается вот так почувствовать, а вот апостол Павел даже через мое бесчувствие какое-то всегда пробивается.
А вы иногда задаете гостям в Парсуне вопрос, что самое, может быть, тяжелое, непростое для исполнения из того, что содержится в гимне любви апостола Павла. А вот для вас, во-первых, что лично для вас непросто, а во-вторых, из ответов собеседников ваших на этот вопрос в Парсуне, может быть, было что-то, что особенно запомнилось?
Ну, на второе нет, не скажу. Там разные были ответы. Были ответы, что все сложно. А вот мне лично в плане вот, ну, каких-то, если угодно, особенностей личности не раздражается. Вот. Но не в том смысле, что остальное мне легче, а в том смысле, что это у меня вот постоянное жало в плоть, если опять же апостола Павла вспоминать. Вот. Раздражение, к сожалению, является моим постоянным спутником, и это тяжело очень с этим справляться.
Я почему-то вспомнил сейчас, что Михаил Леонтьев у вас в программе на это ответил, что не ищет своего. Причем он даже не то, что говорил, что вот тяжело, а что вот это маркер, вот то, что ищет своего, это не любовь. А то, что не ищет своего, это может оказаться любовью. А вот как вам кажется, любовь очень затертое понятие. А вот если пытаться, может быть, основываясь на апостоле Павле, подобрать какое-то понятие, через которое можно попытаться показать или объяснить, как-то вот явить в словах или более понятным сделать то, что мы говорим, то, что мы имеем в виду, когда говорим о христианской любви. Что бы это было для вас за понятие, термин, слово? Образ.
Ну, если все-таки не уходить от гимна любви, то все покрывает. Все покрывает. Потому что если нет любви, то невозможно все. Невозможно. Невозможно. Ты всегда будешь видеть, это глупо, это слишком умно, это ужасно, это там недостаточно прекрасно, это вот как же здесь этого не видят. А вот все покрыть можно только любовью. Это просто как-то вот все остальное в этом гимне, оно все внутри вот этого все покрывает.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Член общественной палаты, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Важнейшая тема прозвучала у вас, важнейшая и в принципе, и тема, к которой вы тоже, как я могу это чувствовать, нередко обращаетесь, потому что болезненно ее воспринимаете. Это тема как раз-таки о разделениях в церкви. Вот вы упомянули послание к Коринфянам апостола Павла, в котором он пишет, увещевая коринфскую общину, коринфскую церковь, не разделяться в себе. Видимо, как мы можем из послания судить, люди на такие группки разбились, на партии. Вот я Аполлосов, там, меня там, не знаю, крестил Аполлон, а я вот Павлов, а я Петров, я за Петром иду, я вот его чту. И где здесь Христос, который на самом деле вас крестил, замечает апостол Павел. Эта тема, видимо, возникла в церкви в самом ее начале. Как только люди стали пытаться свою жизнь вслед за Христом выстраивать, сразу человеческий грех дал о себе знать, разделения возникли. А можем ли мы надеяться, что их не будет? Можем ли мы вообще рассчитывать, что в церковной действительности мы сможем этого избежать? Как на уровне, не знаю, разделения на приходе, так и на уровне, не знаю, разделения между православными церквами в мире. Вот что вы об этом думаете?
Думаю, что не можем избежать. Но тут же тоже вопрос, если мы говорим о приходских каких-то или даже там просто выборе там священника и храма вещах, то здесь вот надо четко понять, когда это становится проблемой. Да? Я вот к этому же вспоминаю сразу в 90-е годы еще, когда Мы только-только вот первые робкие шаги в храме делали. Я помню, я разговаривал с одной дамой, рассказываю ей о каком-то священнике, находясь под большим впечатлением от встречи с ним, общения. А она была прихожанкой храма на тот момент, может быть, одного из самых, может быть, самого популярного московского протоиерея. Вот. И она мне слушает. И вдруг говорит то, чего я совершенно не ожидал. Она говорит, вот вы говорите, там, батюшка, ну, неважно, допустим, скажу, Василий, да, вот батюшка Василий, а я, говорит, вас слушаю, удивляюсь. А вот есть же батюшка, там, Иоанн, допустим, да, вот, ну, ее, мой, да, как он говорит. Я, говорит, думаю, неужели еще какие-то батюшки есть? И это, знаете, так было с такой, не могу сказать детской непосредственностью, но как-то так вот сказано, что какие еще священники? Вот один есть священник. Вот, так вот, здесь, мне кажется, если серьезно говорить, то, наверное, никуда не деться от того, что, и это так, это вполне себе, наверное, в этом нет чего-то неправильного, когда мы к какому-то священнику прикипаем больше, чем к другому. Да? И это действительно главное, чтобы ты понимал и видел пользу для своей, для своих попыток жить духовной жизнью от этого. Проблема начинается тогда, когда мы вот произносим вот вслед за этой моей такой мимолетной знакомой фразу, а разве еще какие-то батюшки есть? Да? Мы должны понимать, что есть разные священники, и если каждый из них так или иначе помнит вот это, о чем писал апостол Павел, и старается таким образом жить и вот со своими, со своей паствой общаться, то остальное не так важно, да, есть действительно для разных там аудиторий, священники и так далее. Вот. А это как вот еще раз вспомню, я не раз уже вспоминал эти слова священноисповедника Романа Медведя, который говорил, что основная задача пастыря – так воспитать душу, чтобы человек мог самостоятельно предстоять пред Богом и самостоятельно выбирать добро. И вот если пастырь не становится здесь между Богом и человеком, да, если он не начинает как-то концентрировать все на себе, при том, что ну, неизбежно отношение к священнику личное и к хорошему священнику, и оно может приводить, ну, здесь же все тонкая грань, да, к каким-то проблемам самого разного толка. Но есть вот принципиальный момент понимания того, что человек, вот священник – свидетель, да, свидетель. Вот я никогда не забуду, как отец Игорь Фомин, когда мы с ним про, по-моему, в Парсуне тоже про исповедь говорили, и я у него спрашивал, и не раз задавал этот вопрос разным священникам, но вот отца Игоря ответ как-то больше всего мне запомнился. Я говорю, вот вы себя кем ощущаете на исповедь? Вот вы кто? И он говорит, я понимаю, что вот пришел человек, пришел к Богу, ему страшно. Ему страшно. Он сейчас будет каяться в чем-то непотребном, там, да, в том, что он совершил. И я беру его за руку, то есть он себя ощущает не со стороны Бога, да, таким выслушивающим, карающим там, или журящим, или там, качающим головой, а со стороны человека. Он говорит, я беру его за руку и свидетель, да, и стою рядом с ним, перед Богом, не между ними, не со стороны Бога, а перед Богом. И говорю, Господи, прости его, вот он пришел каяться к тебе. И это очень дорого, конечно, и важно.
Я помню несколько лет назад, ну, давно, может быть, лет 15 назад, в одном московском журнале была статья о московских храмах, приходах, где автор попытался найти такую типологию, попытался показать, что каков поп, таков и приход, и в Москве можно найти приходы, которые объединяют людей по каким-то таким, скорее, социальным, психологическим признакам, даже в чем-то политическим. Вот такой-то храм – это храм для либеральной интеллигенции, условно говоря, как термин это использую. Вот в этом храме, скорее, собираются люди такого какого-то настроя государственнического. Вот здесь вот те, кто очень любит социальную работу, вот они вокруг батюшки объединились. Я сейчас помню, что храм Казанский собор на Красной площади, в котором тогда служил уже упомянутый отец Игорь Фомин, был охарактеризован как храм, в котором собираются студенты МГИМО и преподаватели. Хотя вот нас, тех, кто к отцу Игорю тогда приходил, из МГИМО, конечно, в храме было едва ли не меньшинство, то есть какого-то значимого процента мы там не составляли. А вот как вы к таким реконструкциям относитесь?
Ну, можно пытаться, конечно, что-то там классифицировать, но любая вот такая наукоподобная история, она ведь нас должна отсылать к тому, вообще, что такое научная схема. Да, это всегда более или менее продуктивная попытка что-то осознать, ну, все-таки какие-то вещи упрощая, да, то есть убрать вот эти нюансы жизни, которые вот в схемы не передаются, да, а поэтому, ну, то есть, грубо говоря, как там закон Ома, который может строго не выполняться при сильном повышении или понижении температур, а вот это возможно, и первое, и второе, поэтому здесь вопрос именно об этом. Ну, где-то там что-то в этой схеме, может быть, соответствовало действительно, что-то не соответствовало. Вот. Но мне кажется, что хороший пастырь, он действительно, несмотря на то, что может быть, да, как говорят, пастырь для интеллигенции, там, для, не знаю, для творческой интеллигенции, там, но он всегда в большинстве случаев в состоянии поговорить с разными людьми. Тут скорее вот проповеди могут быть где-то в большей степени там ориентированы, хотя тоже совершенно не обязательно. Вот, тоже совершенно не обязательно. И если брать того же отца Игоря, то, как и любого другого вот, хорошего опытного священника, то у него там и рабочие, и военные, и врачи, и профессура, и студенты, и дети, все есть в храме. Вот.
Я этот пример еще вспомнил в связи с тем, что по себе могу сказать, что люди, которые эту статью читали, находили там какие-то, ну, верные наблюдения о том или ином приходе. Действительно, вот так они могли быть в чем-то охарактеризованы, но именно как у некоторой, ну, социальной общности. То есть отдельные моменты были подмечены не так уж неверно. Вопрос только в том, как мне кажется, остается, а достигает ли такая классификация глубины? Говорит ли она что-то о храме как храме, о приходе как приходе? Не стираются ли все любые различия, когда перед единой чашей выстраивается очередь, уже неважно, к какому классу интеллигенции ты относишься? То есть легко посмотреть на церковь вот так вот с сугубо внешней стороны и подумать, что ты что-то об этом понял. Но на самом деле это просто увидел некую витрину, за которой не разглядел какого-то основного содержания, если только вот на таком анализе остановиться.
Думаю, что да, но согласитесь, что наряду с верными наблюдениями многие из читавших замечали и неверные, поэтому тут...
Ну вот мы заговорили о разделениях, об этой болезненной теме, я бы вот еще о чем хотел спросить. С одной стороны, мы говорим, что, ну вот, в церкви, как в человеческом организме, неизбежны будут проявления греховности человеческой, в той, скажем так, человеческой составляющей церкви. Вроде бы мы это понимаем, что церковь не сообщество святых, а сообщество кающихся грешников. С другой стороны, новый человек, может быть, который знакомится с церковью и приходит в церковь, ждет от нее именно святости. Я даже помню, что я эту мысль слышал, она вот не моя, я слышал ее в беседе с кем-то, сейчас уже не помню с кем, в интервью, когда вот я так браво это соображение высказывал, ну, церковь же это не сообщество святых, это же вот для грешников, которые каются, на что мой собеседник отвечает мне, ну, вообще-то, конечно, хотелось бы, чтобы церковь была сообществом святых, потому что люди от этого ждут и хотят, чтобы было место, где святость явлена. А вот мы не можем ее найти в себе и в окружающих, как правило. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это правильно, но с одной, что должно быть сообществом святых, но это с одной оговоркой. Вот мы с вами сегодня начали с разговора об апостолах, да, и даже апостолы, которые просто 3 года провели с Христом, они прошли потом через такие ситуации, совершили поступки, которые вряд ли можно назвать поступками святых. И вот человек должен состояться, да, вот в этом своем духовном пути, и этот путь, он, собственно, в любом случае путь, который заканчивается и оценивается все только уходом из этой жизни, только смертью. И Павел был Савлом, и Петр прошел через отречение. Вот, поэтому как-то считать, что вот это святые, которые там постоянно святостью своей тут все вокруг освещают, наверное, было бы неправильно. То есть мы в каком-то смысле, следуя за Христом, неизбежно проходим вот этим путем, так или иначе, который в Евангелии указан. Да? И мы в порыве отправляемся ко Христу по воде, мы в сомнении начинаем тонуть, мы начинаем тонуть и с воплем кричим: «Господи, спаси», мы тонем. Вот все это, естественно, в нашей жизни есть. Но главное, что есть надежда, что будет и вот эта верность к концу жизни. Вот это вот, наверное, определяет, вот к этому человеку стремляется, и здесь в своем таком стремлении к Богу, ну а значит и к святости, как к возможности все-таки правильно смотреть на себя и на свои поступки, мысли и чувства.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я всех наших слушателей поздравляю с приближающимся Днем памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Но это не в самые ближайшие дни, поэтому мы на Радио Веры еще не раз к этой теме обратимся. И с наступающим праздником поздравим, и с самим праздником в день торжества. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».